Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза. Он понял, что она ждет от него объяснения. Но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно. И на душе было тяжело от того, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уже выяснить отношения», — подумал он. «Дам ей, что будет, то и будет». Он вынул письмо и подал ей. «Прочти, это тебя касается». Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился, и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась 3 раза и проговорила: «Упокой, Господи, упокой, Господи!» и заплакала. «Ваня!» — позвала она. «Иван Андреевич!» Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила: «Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня! Я обезумела, я пропала». Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел. «Это тюрьма», — подумал он. «Надо уйти. Я не могу». Идти играть в карты было уже поздно. Ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням, большой пассажирский. Загремела якорная цепь. От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек. Это плыла таможенная лодка. «Спят себе пассажиры в каютах», — подумал Лаевский и позавидовал чужому покою. Окна в доме Самойленко были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое. В комнатах было темно и тихо. «Александр Давидович, ты спишь?» — позвал он. «Александр Давидович!» Послышался кашель и тревожный окрик. «Кто там, какого черта?» «Это я, Александр Давидович, извини». Немного погодя, отворилась дверь. Блеснул мягкий свет от лампадки и показался громадный Самойленко, весь в белом и в белом колпаке. «Что тебе?» — спросил он, тяжело дыша с просонок и почесываясь. «Погоди, я сейчас отопру». «Не трудись, я в окно». Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку. «Александр Давидович», — сказал он дрожащим голосом, — «спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня, положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как собаку».
«Постой, ты насчет чего, собственно?»
«Зажги свечу».
«Ух-ух», — вздохнул Самойленко, зажигая свечу. Боже мой, а уже 2-й час, брат».
«Извини, но я не могу дома сидеть», — сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленко. «Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Вся надежда на тебя. Хочешь не хочешь, Бога ради, выручай. Во что бы ты ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы».
«Ох, боже мой», — вздохнул Самойленко, почесываясь. «Засыпаю и слышу, свисток, пароход пришел, а потом ты. Много тебе нужно?»
«По крайней мере, 300 рублей. Ей нужно оставить 100, и мне на дорогу 200. Я тебе должен уже около 400, но я все вышлю, все». Самойленко забрал в одну руку оба Бакина, расставил ноги и задумался.
«Так», — пробормотал он в раздумье, 300, да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.
«Займи Бога ради», — сказал Лаевский, видя по лицу Самойленко, что он хочет дать ему денег и непременно даст. «Займи, я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен, вот что, Саша», — сказал он, оживляясь. «Давай выпьем вина».
«Так, можно и вина».
Оба пошли в столовую.
«А как же Надежда Федоровна?» — спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками. «Она останется разве?»
все устрою», — сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости. «Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, друже».
«Погоди», — сказал Самойленко. «Сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова. Попробуй все три сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотцой, а? Не находишь?»
«Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо, я ожил».
«С кислотцой?
А черт его знает, не знаю, но ты великолепный, чудный человек». Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корона, что таких уничтожать надо. И Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.
«А ты, когда поедешь с матерью, помирись», — сказал он. «Нехорошо».
«Да, да, непременно». Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:
«Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки».
«Да, он прекраснейший, умнейший человек», — согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать. «Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно, нет. Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением». Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты. «Я отлично понимаю фон Корена. Эта натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь. Кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только он. И как Стэнли сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам, и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караваном за 30-40 миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты. А такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю. Скажи, зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?»
«Он морскую фауну изучает».
«Нет, нет, брат, нет», — вздохнул Лаевский. «Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной, и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Вилли-Франш, но фон Корен самостоятелен и упрям. Он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает. Он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. Из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел. Он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, все ему нужно, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?»
«Да», — — засмеялся Самойленко. Лаевский тоже засмеялся и выпил вина. «И идеалы у него деспотические», — сказал он, смеясь и закусывая персиком. «Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего. Меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корона же люди щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные. Одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной и заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой консервативной морали, и все это во имя улучшения человеческой породы. А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж. Деспоты всегда были иллюзионистами. Я, брат, отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значения. На таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы, при всей своей доброте и благих намерениях, сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины. Да. Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением: «Я пустой, ничтожный, падший человек. Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь, я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя. Я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корона я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя». Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал: «Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какой тоской я жажду своего обновления. И клянусь тебе, я буду человеком, буду. Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя».
«Пора, братец, спать», — сказал Самойленко.
«Да-да, извини, я сейчас». Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки. «Спасибо», — бормотал он, вздыхая, — «спасибо. Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня».
Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленко.
«Александр Давидович», — сказал он умоляющим голосом.
«Что?»
«Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать».
«Сделай милость, отчего же?»
Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.